Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Сегодня я хотел бы продолжить тот разговор. Вот мы все пробираемся по теме об открытии внутренних степеней человека после смерти в связи с Господом, с Боговоплощением. То есть, каким образом Господь Бог, Господь Иисус Христос стал Богом в творении. Каким образом божественное степень природная от вечности воплотилась в творение. И сегодня, опять же, всю тему целиком не буду затрагивать, а очень хочу сосредоточиться на одном аспекте, который является исключительно важным для дальнейшего понимания этой темы. Вот, в прошлый раз мы с вами закончили на том утверждении, что не только в высших степенях, но даже и в последней степени творения, или же в последней степени Господнего восприятия, не существует не только какой-либо такой материальной вселенной, сосуществующей сознанию человека, но тем более не существует и никакого такого индивидуального человеческого сознания, которое существовало бы, сосуществовало бы Господнему сознанию от вечности. Именно поэтому на этом уровне осмысления совершенно бессмысленно выяснять, скажем, принципиальную разницу божественного присутствия индивидуального сознания Господа от вечности в индивидуальном сознании исторического человека Иисуса Христа в его инкарнации от индивидуальных сознаний других людей его эпохи. Но хотя здесь и нет разницы принципиальной, все же разница сугубо инструментальная существует. Именно эта инструментальная разница и создала то различие, в котором там, где мы имеем прославление Господнего человеческого Иисуса Христа, там же в аналогичных состояниях сознания мы имеем лишь преобразование и возрождение у всякого иного человека. Латинское слово говорит нам, что состояние преобразования и возрождения каждого человека является отражением состояния прославления Господней человечности. И что если бы Господь не прославил свою человечность, то ни у кого не было бы состояния преобразования и возрождения. Ни у тех, которые жили после падения человечества и которые были в древней церкви, ни у последующих поколений. То есть, по сути, состояние преобразования и возрождения у человека является не просто аналогией, оно является тем же процессом, который в Господе принял форму божественного прославления. Именно поэтому не могло его существовать до Господнего воплощения, и никто не мог бы быть спасенным. Но, опять же, вот современный человек мыслит пространствами, временами, предметностями, количественностями и личностями. Об этом, опять же, говорит нам латинское слово. Подлинное же духовное мышление – то, которое называется ангельским, в нем нет представления о пространствах, о временах, о количественностях, о предметностях. В том числе нет и представления о личностностях. То есть ангелы мыслят о божественном человеческом Господа в человеческой форме. Но применить вот, понятие личности предполагает некую раздельность. Вот есть моя личность, твоя личность, его личность, Бога от вечности личность. Но поскольку божественная человечность, она единственная и безраздельная, то там не имеет смысла говорить о личности. Понятие личности Бога возникает тогда, когда возникает понятие личности человека. То есть мы себя мыслим отдельными личностями, соответственно, и Бога мы мыслим как некую отдельную личность, пусть бесконечно могучую, пусть там без конца, без неограниченную, но все равно некую личность, которая отдельно от нашей личности, из которой наша личность как-то сосуществует, взаимодействует. Там. Вся вот, все представления, в том числе и религиозные человека, они связаны со взаимодействием его личности с личностью Бога. Бог может быть наказывать или наоборот быть милостивым. Бог может быть спасителем или губителем, или противником, кем угодно, но это имеется в виду, что есть две личности, моя и его. И мы с ним как-то взаимодействуем. Это опять же проистекает от ощущения, что вот есть личности людей различные, которыми с тобой взаимодействуют. А между прочим, все это такая же видимость, как пространство, как время, как количественность и так далее.
Это старославянскому, это как лик святых, вот лик.
Не-не-не, да? Личность это наша...
Это очень сложная вещь.
Это вот... Нет, вот смотри, нет-нет. Личность это гораздо более древняя. Личность это в смысле раздельность, что вот есть моя личность и твоя личность. Что вот в этом теле существует моя личность, в вашем теле существует ваша личность.
А лик это какой образ получается?
А лик это просто от лица. Да.
Это выражение лица?
Да, да.
Это как поведение человека, лицо.
Да. Так вот,
лицо, да.
Просто лицо, которое мы видим. Но вот лицо это тоже, конечно, видимость. Точно так же, как и пространство, и времена.
Все.
Но вот вся религиозная концепция всех религий основывается, единственная, пожалуй, религия, в которой не было, эта концепция, это была вот древнейшая церковь. Но там было совершенно другое мышление, совершенно другое восприятие всего и так далее. И поэтому, когда мы разбираемся в том, что происходило с Господом Иисусом Христом, и начинаются проблемы. Вот был Иисус Бог до воплощения или нет? Вот когда Он стал Богом? Вот на каком этапе и так далее? Но по сути это все вопросы из разряда, я знаю, там, по какой орбите Солнце крутится вокруг Земли. То есть изначально вопросы исходят из ложных предпосылок. Но и Евангелие, и в какой-то степени определенные концепции латинского слова, они написаны так, чтобы их понимали те люди, которые мыслят по этим предпосылкам. Просто они написаны так, чтобы поднимать их сознание над этими предпосылками. Но многие люди воспринимают то, что вот оно так написано, как подтверждение этих предпосылок своего восприятия. И они говорят, вот, видите, там же написано то и сё. А вот мы с вами будем разбираться в том, что на самом деле подлинные концепции латинского слова, которые уводят нас от представления о пространствах, о временах, о предметностях, о количественности, они в том числе уводят нас от восприятия все на плане личностей. Не только нас, но и божественной личности. Там это совершенно иные концепции. Но я опять же хочу подчеркнуть, не может быть так, что есть моя личность, но или нет личности Бога. Тогда начинается безличностный Бог, и человек впадает, он начинает, его религия разрушается. То есть Иисус Христос был явлен, вернее Господь от вечности, был явлен нам в личности Иисуса Христа, которое восприятие апостолов, мыслящих через личности, было запечатлено. И мы, в общем-то, мысля о личностях, нам надо воспринимать Иисуса Христа, вот когда мы к Нему изначально приближаемся, как личность. Но, как я уже говорил это в рождественской проповеди, мы не должны абсолютизировать это свое представление, потому что иначе оно может стать препятствием для дальнейшего преобразования нашего сознания. И это может не стать препятствием нашему спасению, но это может стать препятствием преобразованию нашего сознания. Это немного разные все-таки вещи. Преобразованию, чтобы служить более надежной опорой для ангельского мышления в нас. И вот, чтобы разобраться, вот как я уже сказал, не было разницы в божественном присутствии в сознании любого человека и Господа Иисуса Христа. Но была разница инструментальная в проявлении этого божественного, в результате чего каждый человек продолжает оставаться просто человеком, а в Иисусе Христе вся полнота божества от вечности воплотилась телесно. И вот чтобы понять эти механизмы, нам давайте возьмем вот это место в книге «Тайны небесные», где описываемо различие между состояниями сознания Господа в Его воплощении, называемыми в слове состояниями Его уничижения и прославления. Ибо вот именно в наличии этих двух состояний и взаимодействии в сознании Иисуса Христа и находится один из ключей, который может помочь нам дать ответы на интересующие нас недоумения и вопросы. Потому что люди, которые говорят, что вот Иисус Христос от рождения был Богом, но как в Боге от вечности может быть состояние уничижения? Это невозможно. Как он может подвергаться искушениям, страдать и так далее, умереть как человек? А вот когда начинается вопрос, это очевидно, что в нем были два состояния – прославление и уничижение. Это видно, собственно, еще из Нового Завета. Но что это значит, что этим проявлялось, что из этого следует, вот в этом мы с вами будем разбираться дальше. Итак, латинское слово говорит нам, что Господь поклонялся и молился Иегове, своему Отцу. Это известно нам из слова по Евангелию. Известно также, что Он молился так, как если бы кому-то вне и отличному от Себя, хотя Иегова пребывал в Нем внутри. Но состояние, в котором Господь пребывал в такие моменты, было тогда состоянием сознания Его уничижения. А именно, что Он пребывал тогда в человеческой немощи от Матери. Но в той мере, как Он освобождался от оного и входил в Божественное, Он постепенно переходил в другое состояние сознания, которое названо состоянием прославления. В первом состоянии он почитал Иегову как Иегову, отличающегося от себя, хотя и в себе самом, ибо его внутреннейшим был сам Иегова. Но в последнем состоянии, то есть в состоянии прославления, он уже говорил с Иеговой как с самим собой, ибо он и был сам Иегова. Но понять все эти вещи совершенно невозможно, если не знать и не понимать, что собой представляет внутреннейшее, и каким образом внутреннейшее действует во внешнем. А тем более, если не знать, каким образом внутреннейшее и внешнее различаются одно от другого, и тем не менее все же соединяем между собой. Однако это можно проиллюстрировать некими подобиями, а именно подобиями внутреннего в человеке и наитием, действующим действием оного во внешнем человека. Человек имеет внутреннейшее или же рациональное и внешнее. внутреннее есть тем, от чего человек и является человеком, и в связи с которым он отличается от животных. Посредством этого внутреннего он живет после смерти и остается человеком вечность, а также может быть возвышен Господом в среду ангелов. Это внутреннее есть тем, благодаря чему человек становится человеком и есть человек, и посредством чего Господь соединяем с человеком. Наивысшие небеса, которые есть наиближайшими к Господу, состоят из этих внутреннейших человеческих форм состояния сознания. Но оно выше даже наивнутреннейших ангельских небес. И поэтому это наивнутреннейшее в человеке принадлежит единому Господу. Посредством оного весь род человеческий наиближайшим образом пребывает пред очами Господа. Ибо расстояние на небесах не существует, так как это представляемо в нашем подлунном мире. А уж тем более не существует каких-либо расстояний превыше небес. Эти внутреннейшие в человеке не имеют жизни в себе, но являются формами восприятия жизни от Господа. Поэтому, в какой мере человек погрязает во злобе, выбирая во зле, выбирая и совершая его по своей собственной воле, или же перенимая его по наследству, в той же мере он становится как бы раздельнее от внутреннейших, принадлежащих единому Господу и пребывающих с ним, и так пребывает отделенным от Господа. Ибо хотя это внутреннейшее присоединяемо к человеку и есть нераздельным с ним, тем не менее, насколько человек удаляется от Господа, то он как бы отделяет себя от него. Но такое разделение не является абсолютным разрывом с ним, ибо тогда человек уже не смог бы жить после смерти, а оно есть лишь разобщением и несогласованностью со стороны надлежащей принадлежности сознания в человеке, то есть его рационального и человека внешнего. В какой мере существует это разобщение и несогласованность, в той же мере существует разъединение с Господом. И наоборот, в той мере, в какой нет разобщения и несогласованности, в той же мере человек соединен с Господом через внутреннейшее в себе, что совершается настолько, насколько человек пребывает в любви и благолюбии. И любовь и благолюбие, ибо любовь и благолюбие соединяют человека с Господом. Так обстоит дело с человеком. Но внутреннейшим у Господа был сам Иегова, потому что он был зачат от Иеговы, который не мог быть разделенным и стать кем-то другим, как это происходит в случае с сыном, который зачат от человеческого отца. Ибо божественное неразделяемое, как человеческое, но всегда есть и остается одним и тем же. К этому внутреннейшему Господь и присоединил свое человеческое. И поскольку у Господа наивнутреннейшим был сам Иегова, то оное внутреннейшее в нем не было формой восприемлющей жизни, как внутреннейшее в человеке, но было самоею жизнью. Его человеческое, подобным образом, также стало самой жизнью, благодаря этому соединению, на основании чего Господь так часто говорил, что Он есть жизнь, как это сказано в Евангелии от Иоанна. Как Отец имеет жизнь в самом себе, так дал Он и Сыну иметь жизнь в самом себе. Так же, как это сказано и в других местах в том же Евангелии. Поэтому, пока Господь находился в том человеческом, которое Он принял по наследству от Матери, До тех пор он представлялся отделенным от Иеговы и поклонялся Иегове как отличному от себя. Но насколько Господь освобождается от такого человеческого, настолько же он ставал неотделимым от Иеговы, но пребывал единым с ним. Первое состояние, как было сказано ранее, было состоянием уничижения Господа, но последнее было состоянием его прославления. То есть, смотрите, в человеке живет исключительно сам Господь. Господь есть жизнь в человеке. Но Господь в человеке воспринимаем восприемниками жизни. Если человек находится в идеальном состоянии, то есть чистая воля, то тогда между он и Господь в нем нет принципиальной разницы. Господь живет в себя в человеке, а человек ощущает, что в нем живет Господь. И тогда он и не хочет быть кем-то отдельным от Господа. Вот в книге о божественном провидении, кажется, или это английская премудрость, говорится, что чем больше ангел принимает в себя Господнего, тем больше он чувствует, что это Господь в нем живет, и хочет, чтобы не было его собственного, а чтобы было только одного Господня в нем. Но чем больше он хочет, чтобы его собственного не было, тем больше, и чтобы не быть отдельным от Господа, тем больше Господь ему дает чувствовать себя отдельным от Господа, как бы живущим самостоятельно. Потому что тогда ощущение самостоятельной жизни ему не вредит. И наоборот, человек падший, он ходит в глубоком убеждении, что вот он есть некая личность, самостоятельно сосуществующая Господу. Но чем больше он хочет чувствовать себя отдельной личностью, чем больше он хочет отделяться не только там от Бога, многие не верят в существование Бога, но от других личностей, то есть чем страдает современный человек. Он страдает тем, что ему кажется, что его эго подавляется обществом, семьей, друзьями, обстоятельствами. И он борется за то, чтобы стать самостоятельной личностью, которая бы ничего не подавляла. Но в этом состоянии он с неизбежностью начинает, во-первых, подавлять другие личности, а во-вторых, у него начинаются всякого рода психические и психологические проблемы. И тогда человек начинает бежать там, к психологам и так далее. Он не понимает, почему его сознание разваливается. То есть его сознание начинает напоминать вот этого Фаэтона из древнегреческого мифа, который сел на колесницу солнца и в результате не справился с управлением, и кони, запряженные в колесницу, начали рвать его на части и разнесли бы весь мир, если бы его отец не поразил бы его молнией, и он бы не упал на землю. Вот так вот это фактически миф, который описывает соответствиями то, что происходит с человеком, когда он своей собью пытается управлять теми божественными сущностями, которые пребывают в его сознании.
Бог есть, независимо от того, понимает он его или нет.
И этот человек, чем больше он хочет управлять, тем меньше он может управлять состояниями своей психики, и тем больше это его разрывает на части. А потому что для того, чтобы управлять всем, нужно управлять из вечной премудрости, где все согласуется со всем в идеальной гармонии. Потому что идеальную гармонию всего знает только Творец. Силы-то остаются теми же, а знание гармонии уходит.
Как Соломон, да? Как он начинал, как он закончил. Да? В принципе, в гармонии с Богом, чтобы мудрость, да? Понял. И тут немножко не так.
Ну, Соломон это тоже одна из историй. Но да, тут важно понять, что... Да, непростая. Тут важно понять, что есть для того, чтобы управлять силами, должна быть гармония. Чем больше эти силы проявляются, тем они сильнее, тем большая внутренняя премудрость должна быть, происходящая от источника этой премудрости, то есть богоотвеченности. Поэтому человек по мере утраты вот этой перцепции присутствия божественного сознания, он начал терять свои силы, он начал, как бы это сказать, материализовываться. То есть у древних были большие силы, а у современного человека психических сил никаких. У него только силы материальные, силы физические. Да, он в чем-то, может быть, реализовался вот, в технике, в науке и так далее, но при этом он полностью утратил, я не говорю, там, психические возможности, но даже способность мыслить глубоко и внутренне. Почему? У него эти кони потихоньку выбирались и распрягались из повозки, чтобы он не уничтожил свое сознание и себя. И теперь у него там не кони, а какие-то тараканы на тараканьих бегах, которыми он легко и спокойно управляется в своем сознании. Так вот, у Господа, вот в чем его принципиальное прежде всего отличие? О том, что в нем присутствовала абсолютная божественная перцепция, и он знал, как управлять этими конями своей жизни.
Он создатель и знает, что это нам нужно.
И он постепенно подчинял себе не только небесные силы, но и силы адские. И делал это из плана, который он брал из своей божественной премудрости от вечности. И вот в процессе такого преобразования он постепенно становился кем? Богом в творении.
Кто в нем знал это?
Он сам знал.
Отдельно от кого?
Нет, вот как раз, когда он думал, что отдельно от кого, он пребывал в состоянии уничижения. То есть, когда его связь с собственным внутренним, вот он, смотрите, он опустился в самую глубину преисподней, наш мир.
Он как бы показывал путь. Да?
Нет, не в том дело. Он, чтобы войти к нам, ему надо было от себя самого абстрагироваться. Ну, не к нам, а войти в состояние мышления. То есть, чтобы исправить эти состояния.
Чувство
мышления, да. Ему надо было войти в человеческие состояния, чтобы навести здесь порядок. Но когда он в них входил, он начинал мыслить о самом себе отдельно от самого себя. Вот тогда он пребывал в состоянии... А вот это была видимость. То есть в состояниях уничижения он пребывал в состояниях видимости. Он сам пребывал в состояниях видимости. Вот как в этой цитате сказано, он продолжал оставаться самим собой, но мыслил себя как пребывающим отдельно от самого себя. И тогда он молился самому себе.
Может, это как... шизофрения очень высокая. Шизофреники так и говорят. Но это же не так.
Не так.
А что?
Поэтому он преодолел эти состояния, поэтому он их совлек в себя.
Это очень важная вещь.
Угу.
Быть себе и видеть себя со стороны.
Радость божественного человечества, да?
Что было со стороны и в то же... И что значит со стороны? Какая сторона? Там все же одинаковое. Как молекула воды, находясь в стакане воды, может видеть себя со стороны?
Стоп, ну давай, мы об этом будем дальше. То есть не будем забегать.
Вот я внимательно смотрю.
Да, давай. Да, тут. Просто. Нет, тут просто недопонимание. Пока еще тема не решена.
Ну-ка.
Вот, так вот, поскольку Господь имел два состояния сознания, то ясно, что Он имел два состояния постижения. Он был в состоянии прославления, то есть единства человечности с божественностью, когда он постигал предметности смысла внутреннего. А в состоянии уничижения он лишь имел внешнее восприятие. То есть в состоянии прославления он постигал внутреннее.
Ну, понятно. Но как это быть два? Что же там, два вот. Бога, что ли?
Нет.
А что? Откуда это взято?
Ну вот давай дальше идем.
Ну.
В разбираемом нами уже неоднократно ином месте из этой же книги говорилось, если вы помните, что Господь был как все остальные люди, исключая лишь то, что Он был зачат от Иеговы, но родился от девственной матери. И рождением этим заимствовал все те же немощности от девственной матери, которые свойственны человеку вообще. Но вот здесь, в вышеприведенной цитате, мы имеем существенное уточнение понятия того, что Господь был зачат от Иеговы. Что это значит? А именно, латинское слово нам говорит, что внутреннейшим у Господа был сам Иегова. Поэтому, потому что он был зачат от Иеговы, который не мог быть разделенным и стать кем-то другим, как это происходит в случае с сыном, который зачат от человеческого отца. Ибо божественное неразделяемо, как человеческое, но всегда есть и остается одним и тем же. К этому наивнутреннейшему Господь и присоединил свое человеческое.
Как он присоединил?
Постой, я же читаю. И поскольку у Господа наивнутреннейшим был сам Иегова, то оное, внутреннейшее в нем, не было формой восприемлющей жизни, как наивнутреннейшее в человеке, но было самоею жизнью. Самое внутреннейшее в творении, то есть в сознании у всякого человека, это первое исходящее от Господа от вечности в творении, или же солнце мира духовного. Сотворение солнца мира духовного в латинском слове описываемо следующим образом. Бог изначально ограничил свою бесконечность субстанциями, которые от Него исходят, посредством чего ближайшее облекающая его сфера, составляющая солнце мира духовного, воссуществовала. И затем, посредством этого солнца, он завершает и остальные сферы, вплоть до самой последней, которая состоит из всего пассивного. Так он постепенно все больше и больше ограничивает мир. Тут мы видим достаточно загадочное утверждение, заключающееся в том, что Бог изначально ограничил свою бесконечность субстанциями, которые от Него исходят. Почему именно она звучит загадочно, я сейчас постараюсь объяснить. Дело в том, что субстанции, или же внутреннее состояние сознания всякой низлежащей степени, формируемы из субстанции или же состояний вышележащей степени. Не из, собственно, а посредством, потому что там нет прямого, а вот как причина от следствия. Собственно говоря, всякая степень творения, создаваемое Господним восприятием внутреннейших состояний сознания вышележащей степени в чувственные формы восприятия, представительствующие по соответствиям духовное состояние всей совокупности вышележащих степеней. То есть мы чувственными формами, пространствами, временами, предметами, которые наполняют эти пространства и времена, раздельностями, количественностями, воспринимаем вот эти внутренние духовные состояния вышележащей степени. Вот то, что мы видим, представительствует по соответствиям внутреннее состояние, находящееся в нашем сознании. Скажем, ангел или демон, внутри которого находится ангельские или демонские состояния, видит вокруг себя ангельскую или демонскую внешнюю реальность, как бы внешнюю. То есть он видит, как ангел видит вокруг себя небеса с небесными предметами, демон видит, скажем, адские предметности с адскими обстоятельствами жизни. Не, ну я говорю, стоп, я говорю о том, что он видит, чувственно воспринимает. Вот Господь в нем воспринимает Господь, но на это у нас были другие темы. Давай завершим вот это. Когда ангел видит вокруг себя ангельские предметы, то он воспринимает вышележащую ангельскую степень. Например, ангел духовных небес, внутреннюю степень ангельскую, которая наполнена ангелами небесных небес, которые находятся в нем, вне себя воспринимает как ангельскую реальность своих небесных небес. Демон, в котором нет ничего ангельского и хорошего, есть только демонское, фактически воспринимает проекцию более...
Это называется масло-масло.
Ну дайте мне закончить в конце концов. Не надо меня перебивать, я очень прошу. Когда демон видит вокруг себя реальность, это на самом деле реальность более внутренних ходов, представительствующая по соответствию чувственному, ему в чувственных образах. А вот человек, так как в него все вышележащие степени наидствуют одновременно, он видит вокруг себя чувственную реальность, в котором есть и все представительства небесные, и все представительства адские. Вот разница. Почему? А так как он находится в равновесии между влияниями сфер, вот мы видим одновременно и овцу, там, и крокодила, и пшеницу, и репейники, и звезды, и кипящую лаву. И мы думаем, что это некая материальная реальность, которая обладает какими-то материальными, скажем так, законами, по которым создаются все эти явления природы, предметности и так далее. Это все ничего подобного. Это всего лишь мы чувственно, пространствами и временами, которые тоже представительствуют кое-что по соответствиям, воспринимаем последовательность внутренних духовных состояний из нас. И каждая нижележащая степень, она формируется из вышележащей степени. То есть все вышележащие степени наидствуют через ту степень, которая находится непосредственно над нами. Поэтому они непосредственно не наидствуют в нашу реальность. Из совокупности такого восприятия в чувственном и рождается сознание восприятия вот этой самой нижележащей степени, где оно формируемо, как, условно говоря, некое такое линейное пространство степеней продолженных, где более внутренние степени представительствуют в этом Господнем восприятии более внутренние вышележащие степени, а более внешние – менее внутренние вышележащие степени. Самые внешние формы или же самая внешняя продолженная степень в этом линейном пространстве представительствует по соответствиям формы самой ближайшей вышележащей раздельной степени. Но поскольку в свою очередь линейное пространство этой самой вышележащей степени есть следствием наития всех над ней лежащих раздельных степеней, которые в ней присутствуют степенями сплошными, более или менее внутренними, то во всех внешних формах представительности линейного пространства самой нижележащей степени присутствует образ не только самой ближайшей вышележащей степени, но опосредованно и образ всех над ней лежащих степеней. Это можно сравнить с расписной матрешкой. Матрешка – это линейное пространство сплошной степени, где каждая внутренняя матрешка есть представительностью по соответствиям вышележащей соответствующей степени. Чем более спрятана внутри фигурка, тем более внутреннюю степень она представительствует. Самая внешняя фигурка представительствует самую ближайшую внутреннюю степень. А самая спрятанная внутри представительствует наиболее внутреннюю степень. В нашем случае солнце мира духовного. Теперь представьте, что каждая фигурка этой матрешки рождается в воспринимающем ее сознании и рассматривание ее прототипа, пребывающего в своем собственном линейном пространстве. То есть, когда прототип конкретной фигурки изучен, то в нем, в этом сознании, возникает образ частной составляющей большой матрешки, состоящей из линейного ряда множества таких вот конкретных фигурок, каждая из которых есть ментальным слепком прототипа, пребывающая в своем линейном пространстве и состоящим, в свою очередь, из множества вот этих самых внутренних фигурок. То есть наше, вернее, не наше, а восприятие в нас взирает на вышележащую степень, и в его чувственном восприятии формируется образ этой степени. А потом этот образ формирует само сознание вот этой вот степени, формирует духовное состояние внутреннее вот этой вот степени. Но образ этот формируем линейно. То есть вот все матрешки высших степеней, которые воспринимаются, они там присутствуют как принадлежности чувственной этой степени представительствами по соответствиям. То есть когда оно взирает, оно не видит его прямо, а только видит соответствие, представительствующее для данного восприятия какую-то конкретную вожележащую степень. Когда формируем ментальный слепок каждой фигурки в линейной последовательности, то учитываются все фигурки, пребывающие внутри того оригинала, из которого слепок формируем. То есть, когда восприятие взирает, например, на ближайшую вышележащую степень, она учитывает не только чувственные формы этой степени, но и все другие степени вышележащие, которые в этих чувственных формах представительствуются по соответствию. Потому что, хотя восприятие видит отражение только духовных состояний ближайшей вышележащей степени, но так как в этих состояниях присутствуют, они, собственно, сформированы из еще более вышележащей степени, то поэтому его изображение, восприятие, образ присутствует для сознания и формирует вот эту вот внутреннюю, одну из внутренних степеней, вот этой линейной степени. Именно поэтому все вышележащие степени раздельные присутствуют в самой последней степени степенями сплошными, более или менее совершенными. Дай, пожалуйста, закончить, я тебя очень прошу. Но поскольку слепок единичен, то внутренние фигурки оригинала оказывают влияние на совокупность формы этой фигурки. Это как, скажем, передача трехмерной фигуры в двухмерной проекции. Три измерения невозможно упаковать в два, но их можно в двух измерениях по определенному закону изобразить. Да так, что у рассматривающего это изображение будет внутри рождаться образ трехмерной фигурки, которая в двухмерном чертеже реально нет. Нельзя запихнуть трехмерность в двухмерность. Но можно по определенным законам построить такой образ, что будет создаваться впечатление существования трехмерной фигурки вот в этом двухмерном плоском изображении, которое как бы существует в некоем, так сказать, своем собственном трехмерном пространстве. Вот как и с матрешками в нашей аналогии. Каждая матрешка из упрятанных друг в друга, создающих линейное пространство матрешек, есть линейной проекцией своего оригинала. Вот эти вот внутренние степени в раздельной степени, они не есть с теми степенями непосредственно, а они есть их проекциями в восприятии этой степени. Но тут представительствуется лишь оболочкой, представительствующей ту оригинальную матрешку по определенным законам представительствования. Вот, например, когда мы видим изображение, ну вот рисунок, а там нарисована утка. Мы видим ее внешнюю форму. Но хотя нарисованная утка, если взять, допустим, там стереоскоп и видеть стереоскопическую утку, то в этой стереоскопической утке будет внешняя форма трехмерной настоящей утки, но не будет всего ее внутреннего содержания, то есть всех этих органов, клеточек, костей и так далее. Поэтому и говорится, что вот в линейной реальности всякой степени высшие степени представительствуем по соответствиям, они присутствуют непосредственно. Хотя, если, например, мы смотрим на изображение утки, транслируемое в режиме 3D, ну, где-то она гуляет, там стоят камеры, они ее снимают, а нам в глаза формируется 3D-изображение. Нам кажется, что у нас перед глазами ходит настоящая утка. Но на самом деле, и если настоящая утка пошла, то это тоже пошла. Но это не значит, что настоящая утка вот присутствует у нас перед глазами. Это значит, что в нашем восприятии по определенным механизмам присутствует трехмерная проекция вот этой вот настоящей утки, которая от настоящей утки отличается тем, что она ее представительствует по определенным соответствиям. То есть, если попытаться ее поймать и поджарить, то у нас в руках не останется ничего. Вот. Точно так же поэтому степени внутренние в сознании человека не раскрываются при его жизни. Вот мы не можем, даже допустим, если в нас была насаждена степень самых высших небес, мы не можем в нее войти при жизни. Мы не можем ее в себе раскрыть. Эти степени раскрываются только после смерти. То есть, скажем, по аналогии, мы можем, зная, как выглядит настоящая утка, пойти ее и найти. Если к нам прилепилось желание ее найти, когда мы видали ее проекцию. И вот точно так же, именно по этой причине человек после смерти должен проходить через вот эти состояния нового рождения, когда в нем раскрываются все степени, и он входит в ту самую высшую степень, которая в нем была раскрыта и утверждена волительно. И именно по этой же причине, как я это еще раз потом покажу, Господне прославление, по сути, свершилось в высших степенях, а не в степени природы. И Господь Иисус Христос в мире был в определенной смысле проекцией в образе человеческом, но не непосредственно Богом в материальной вселенной, как многие из христиан думают.
Для человека, для Иисуса или для Бога?
Я говорю, был.
Ну, для кого?
По определению. По определению. В восприятии вот этой вот плоскости, вот этой последней материальной степени. Тысячу раз, если бы ты читал, была проповедь о Господне. Была проповедь о восприятии Господне. Я не буду сейчас ее повторять здесь. Возьми и почитай. Возьми и почитай. Почему ты не читаешь? Хорошо. Давай, тогда дай мне закончить. Я не могу объяснить то, что я уже объяснил. Продолжая аналогию. Формирование степени – это чувственное восприятие форм внешних вышележащей степени в представительствующих формах нижележащей степени. Это, как скажем, непрерывная закупка матрешек и накопление их без вскрытия. Рассматривание и осмысление из этого рассматривания. Это рождение сознания, восприятия вот в этой вот линейной степени, в пространстве вот этой вот линейной степени. В результате такого рассматривания и осмысления в воспринимающем сознании рождается совокупный образ матрешки вообще, в которой всякая частная матрешка, рассмотренная сознанием, присутствует как синтетическая частность вот этого самого общего образа, который в восприявшем и рассмотревшем сознании уже существует как некая реальная матрешка со вложенными в нее фигурками мал-мало-меньше, каждая из которых представительствует совокупность матрешки, матрешек, внутренне находившихся в тех внешних матрешках, которые пошли на создание образа большой или же единой матрешки вот в этой степени осмысления. То есть, опять же, вспомните, Господь ограничил себя чем?
Ну, чем?
Вот этими...
Матрешками?
Нет. Господь ограничил себя субстанциональностью.
Матрешка. Ну, субстанция, это не Бог, это матрешка.
Так вот, эти субстанции, это способ, которым, потому что восприятие Господа, оно в каждой степени одно.
Но Господа, Иисуса или Иеговы?
Господа от вечности.
Иеговы.
Сущего.
Так.
И он в каждой степени восприятия одно и то же.
Кого? У кого? Что?
У Господа.
Чего? У Господа.
Господь воспринимает сам себя через представительствующие его, исходящие от него субстанции. Вот. Восприятие говорится, что в Святой Дух один и тот же. В мудреце, в простом, в атеисте, в негодяе.
Да.
Дай, пожалуйста, это вот. Святой Дух. В Святой Дух в каждом восприятии один и тот же. То есть Господне восприятие, Святой Дух, жизнь. Но предмет восприятия разный. И поэтому в зависимости, то есть вот эти, что такое предмет восприятия? Это субстанции, которыми это восприятие в каждой степени ограничивается. И не только в каждой степени, но и в сознании каждой степени. Почему вот восприятие в человеке умном, в примитивном человеке, в идиоте одно и то же, а результат этого восприятия – это сознание, которое рождается.
Так, и почему?
Потому что это восприятие в этом сознании ограничено различными субстанциями. А что такое эти субстанции? Эти субстанции, вот что оно воспринимает сознание? Вот мы уже говорили, в этой степени сознание воспринимает духовное состояние вышележащей степени, но воспринимает их чувственно, образами. Вот говорят, что почему этот человек идиот? Потому что у него генетика такая-то, ДТП. Но что такое генетика? Вот эти органические формы, они представительствуют по соответствиям духовное состояние вышележащей степени. А какая вышележащая степень над человеком? Вот в мире духовном человек находится, современный человек находится на его... Степень сознания – это нижняя земля. Вокруг находится преисподняя. Вот почему преисподняя, почему небесное наитие не блокируется преисподними? Потому что они находятся вокруг человека, но не над ним. Тогда небо может влиять на человека, и тогда в нем соблюдается некое равновесие. А вот когда ады пытаются занять степень выше – то есть, когда вот они пытаются подняться на первые небеса и отрезать человека от влияния высших небес, тогда человек просто погибнет. Вот мы об этом уже говорили. Все превратится в одну сплошную преисподнюю. И поэтому Господь занимается тем, что Он устраивает свое посещение на небесах и развеивает вот эти ады. Вот первый раз он это совершил Иисусе Христе, второй раз в Эммануиле Сваденбурге, чтобы ады пребывали по сторонам, но не занимали место выше. Почему? Потому что так сохраняется равновесие и так сохраняется человеческое сознание. И вот что такое человеческое сознание? Это божественное восприятие в последней степени творения, ограниченное всеми предыдущими субстанциями. И качество этого ограничения определяет качество вот этого сознания, возникающего в плоскости степени. Сознание человечества вообще и сознание каждого человека в частности. Потому что на самом деле существует сознание человечества вообще, которое проявляется различными народами, нациями, там, общественными группами, семьями. Вот нет отдельных людей, которые образуют некое стадо, в которое механистически возгоняется. А каждый отдельный человек – это вот проявление общего человеческого сознания. Общечеловеческое сознание состоит, проявляется как совокупность вот этих вот индивидуальных человеческих сознаний. Так вот, вернемся к нашей теме. Солнце мира духовного, или же первое исходящее божественного от вечности, есть та самая первая матрешка, посредством которой создаются все последующие прототипы нисходящих степеней. Ибо посредством этого солнца Господь завершает и остальные сферы, вплоть до самой последней, которая состоит из всего пассивного. То есть все нижележащие субстанциональности творения были созданы в последовательном порядке уже после этого солнца. Вот есть первое. Почему оно называется первым исходящим? Сначала исходит солнце. Вот сфера вот Господа вне самого себя, солнце мира духовного. Потом оно образует вторую степень творения, потом третью и так далее, и так далее. До самой последней, которая называется материальным. Потому что субстанциональности каждой степени формируются из чувственного восприятия в чувственные образы субстанциональности или же духовных состояний предыдущей степени творения. Поэтому вот и говорится, что есть наитие высшего на низшее, но нет наития низшего на высшее. Поэтому они... Вот эти субстанциональности вроде бы не могут быть теми субстанциями, которые, вот в выше приведенной цитате, Бог изначально ограничил свою бесконечность, посредством чего ближайшая облекающая его сфера, составляющая солнце мира духовного, воссуществовала. Но поскольку об этих субстанциях сказано было, что они от него исходят, то эти субстанции должны быть вне его, чтобы мочь его ограничивать. То получается так, что солнце мира духовного возникает в результате ограничения Господом от вечности самого же себя посредством тех самых субстанций, которые он создает именно посредством этого самого солнца. С точки зрения формальной логики, здесь явное нарушение причинно-следственных связей. Но все встает на свои места, если мы вспомним о нисходящей и восходящей последовательностях. И о том, что они существуют не разновременно и даже не разнопланово, но что это лишь две грани одного и того же целого. Ограничивающие Господа от вечности субстанции – создаются в последовательности нисходящей, а само ограничение происходит в последовательности восходящей. В этой парадигме зачатие Иисуса Христа – это последовательность нисходящая, а его прославление – это последовательность восходящая, в процессе которой и совершается то самое ограничение Господа от вечности теми сами божественными субстанциями, которые от Него исходят. Но и всякий человек – это тоже последовательность нисходящая и восходящая. И во всяком человеке происходит то же самое ограничение Господа от вечности субстанциями, которые от Него исходят. То есть сознание любого человека – это частное ограничение Господа от вечности субстанциями, которые от Него исходят. В этом лежит сходство между Иисусом Христом или же Господом в творении и всяким иным человеком. По каковому сходству Он, то есть Иисус Христос, был как все остальные люди. Разница же и принципиальная разница заключается в качестве тех субстанций, посредством которых происходит ограничение божественного от вечности в каждом человеке. И произошло это ограничение в Господе Иисусе Христе. Ограничиваемый Господь от вечности в каждом из этих случаев всегда один и тот же. А вот одно ли то же солнце мира духовного, которое рождается в этом ограничении? Влияет ли это не на те самые внутреннейшие начала, которые в человеке не имеют жизни в себе, но являются формами восприятия жизни от Господа? И отличались ли эти внутреннейшие начала в Господе Иисусе Христе от таковых же во всяком ином человеке? Вот, смотрите, субстанции, которыми Господь от вечности ограничивался в Господе Иисусе Христе, и субстанции, которыми Господь от вечности ограничивается в каждом человеке, это совершенно различные субстанции. Но эти субстанции сотворяются нисхождением от Господа от вечности через первое в творении или солнце мира, когда оно не сатанаити, не сходит по степеням, образуя их. Оно не просто не сходит по существующим степням, а в нисхождении оно их образует. А восходит оно именно уже по существующим образованным степеням. Но в этом восхождении оно ограничивает Господа от вечности. Вот почему в нисходящей последовательности нет человека, а есть лишь Господь от вечности, самоограничивающийся. А в восходящей последовательности есть человек в творении. Но при этом восходящая и нисходящая последовательность – это не два разных процесса, а это две грани одного и того же процесса. Вот я могу в качестве такого примера нисхождения привести. Например, человек приходит, начинает, вот строители пришли и закладывают фундамент. Вот сначала закладывается фундамент, потом строится дом. Но фундамент закладывается из представления архитектора о том, каким должен дом быть. То есть у архитектора дом как идея, и не просто идея, хорошо проработанный инженерный проект, воплощенный в чертежи, уже существует. Но в чувственной реальности дома нет, а есть только возводящийся для него фундамент. Но если бы так было, вот сначала существовало бы материальное, а потом духовное, то сначала бы строился фундамент, а дом уже какой на нем вырастет. Понятно, какие бы дома из этого возникали. Потому что фундамент нужно строить под задуманный дом.
Ну да, если будет два этажа или пять.
Да, да. А строить по принципу, как Бог на душу положит, что выведем, то и выйдет, то понятно, что из этого будет.
Если фундамент на два этажа, то пять уже не получится построить.
Ну, вообще, какие бы дома вырастали. И вот в этом примере всякий дом это представление, это самоограничение Творца от вечности. Фундамент – это жизнь природная человека. Дом – это его жизнь вечная. Но бывает фундаменты без домов. то есть адские состояния. Фундамент, на котором никакой дом не будет построен, потому что он не может быть построен. Ну, просто, да. Вот. Почему? Что это? Теория знаменитая о предопределенности, что с одной стороны, тот, кто спасен, тот спасен Богом, а кто не спасен, ему уже никто не поможет. Эта же теория, она тоже не на пустом месте возникла. Это просто как бы ложное восприятие, предопределение имеется в виду. Это ложное восприятие, но некого действительного положения вещей. Так вот, все эти проблемы, все эти ответы на эти вопросы мы уже с вами будем рассматривать на следующем доктринальном занятии. Даст Бог в следующее воскресенье. Вот тут зарыта та самая собака, тот ключ, который отвечает на все вопросы, связанные с тем, что такое человек, что такое Иисус Христос, что такое его человечность, каким образом Бог воплотился в творении и так далее. Ключ, опять же, как я это уже подчеркивал в нескольких предыдущих занятиях, кроется в слове служение. Вот эти вот ограничивающие субстанции, это и есть служение. Вот что такое эти ограничивающие субстанции? Это божественное присутствие в последней степени творения. Вот как я уже говорил, ограничение формируется на этим сверху, но происходит в восходящей последовательности, как бы на этим снизу. Как бы найти снизу, это видимость. Реально найти низшего на высшее нет. Но и ограничение Бога от вечности, это тоже видимость в определенной степени. Потому что Господь от вечности, как единственное сущее, оно не может быть ограничено ничем реальным. Потому что кроме Него ничего не существует, что могло бы Его ограничивать. Но он может самоограничиться субстанциями, исходящими от него самого. Как бы исходящими, опять же подчеркиваю, потому что исхождение от него самого – это видимость. Но именно эта видимость позволяет придавать реальность тому, что называется творение. То есть совокупности сознаний, которые не только думают, что они существуют, сами от себя. Но до определенной степени они в Боге и как бы существуют сами от себя. Потому что если бы не было этого как бы до определенной степени, то это были бы просто как бы воображения Бога от вечности и ничего больше. Вот каким образом абсолютная реальность придает как бы существование тому, что никак реальностью не может являться даже по определению, вот об этом мы с вами уже поговорим в следующий раз. Аминь.
Можно задавать вопросы?
Можно, но я сначала хочу сказать одну вещь. Вот я, когда веду занятия, я нахожусь в определенном состоянии сознания. То есть я перехожу от предмета к предмету и так далее. И вот такие вот вмешательства в середине, они сбивают, разрушают изложение и фактически уничтожают занятия. Поэтому я очень просил бы, да.
Но и меня.
Но и ты пришел как получатель здесь. Мы пришли не постой, мы пришли не поговорить. Ты пришел вот прослушать занятие, а потом его обсудить. Но не будет занятия. Выслушай. Можно потом встретиться, обсудить. Но пусть даже сейчас здесь, но не во время занятий. Ну послушай, я просто тебе вот говорю, твое вмешательство разрушает занятие. Если твоей целью является разрушить занятие, то ты можешь пытаться это делать дальше. Но у меня большая просьба этого все-таки не делать.
Я разрушаю твое представление, своим представлением. Я хочу это.
Мы не собрались поговорить, мы собрались на занятие, которое не только для тебя. Понимаешь, а ты.
Они молчат,
но нет, во-первых, ты нет, не во-первых.
Ты слишком много говоришь. Ты мне уже скоро достанешь. Ты думаешь, что ты самый умный?
Да.
Да?
Да.
Значит, ты самый глупый.
Может быть, я хочу быть. таким же, как вы.
Ты не один такой. Ты когда будешь один встречаться один на один, тогда ты будешь один.
Почему?
Да, ты сейчас он ты со мной
никогда. Он со мной никогда
не встречается со всеми. А не только он, ты один здесь.
Ну, он со мной никогда не хочет встречаться. Я уже тут 3-4 года.
Ты не пытался, наверное, серьезно с ним поговорить вне.
Он никогда не хочет со мной.
Почему не хочет?
Когда а ты, я знаю, спроси.
Когда ты последний раз,
если
когда
ты
последний раз пытался, ты когда ты последний раз читался,
значит, смотри, простая вещь. Я хочу свое представление о том, что ты говоришь, на каждой твоей проповеди сложить своим, чтобы выяснить, в чем дело. Я сидел, молчал несколько лет, 3 или 4 года. И я как мне сложилось свое представление. И когда читаешь какой-то там, какой-то пассаж и объясняешь, и у меня просто хочется смеяться. Ну как? Мое представление режет, ты твое представление режет мое. Я в своей умеренной дебильности уверен в собственной способности, что я правильно понял Свиденборга. И когда ты начинаешь говорить свое представление, я считаю, что это ахинея. Я тебе говорю, подожди, вот объясни здесь, почему так? Ты это круть, вверх, круть, и ничего не объясняешь. Вот там есть...
Постой, ты можешь полагать что угодно.
Да.
Но во время занятия ты не должен делать то, что ты делаешь.
А когда делать? Ты там сидишь на кухне, ешь пряники, и не собираешься
с тобой дискуссировать. Любой момент, но не тогда.
Хорошо. Вот сейчас уже закончился. Вот
обыдали там... Постой, я еще не забылся, потому что я как бы довел до тебя свою просьбу. Не вмешиваться.
Все, больше не буду.
Хорошо.
Но если я, у меня что же уходит? Хорошо. Тут я поймал птицу, сейчас птицу, которая вот-вот-вот, у меня так, а у тебя так. Потом я забываю.
Теперь можно, да. Ну,
вот значит, там у тебя есть мет о матрешках. Ну-ка, вернись, пожалуйста, прочти. Вот мы сейчас разберем эти матрешки. Там настолько все явно, что твое объяснение, ну, ахинея, прости меня, ахинея. А ты при своей уверенности стопаешь, и у тебя рисунок совсем другой выходит. А у меня-то другой. Я никак не накладываюсь уже годами.
Ну выслушай.
Когда ты
приходишь куда-то, ну учиться, например, в институте, тебе дают лабораторные занятия, ты выполняешь лекции, слушаешь. И потом ты приходишь на следующие лекции, предполагается, что предыдущую лекцию ты хотя бы изучил дома, правильно?
Ну.
А ты этим не занимаешься. Ты представь себе, что...
Ну так там в институте экзамены есть, и собеседования. Как вы поняли, Анатолий Федорович, а вот так и так, а вот неправильно, а почему?
Не, ну
вот
смотри,
а у тебя же этого нет.
Сергей прорабатывает предыдущие.
Я тоже прорабатываю.
Он приходит с представлением, вот ты
ну, если ты молчишь.
Но ты начинаешь задавать, потом он подумает,
молчит. И если ты вот с этой ахинеей пойдешь на страшный суд, и я скажу, что он меня научил. Да?
Во-первых, это не ахинея.
Ахинея. Возьми матрешки.
Нет, назови конкретно. Понимаешь,
конкретно матрешки. Верни там.
Скажи. Вот,
не, нет, да, конкретно матрешки.
Да, так вот повтори, что тебе там представляется ахинея?
Прочти еще раз.
Нет, что я буду читать? Ты, если ты не помнишь, что тебе представляется ахинея, то как я тебе могу сказать?
Не, возьми объяснить, ты начинаешь объяснять, я вот тут хочу
выяснить. Нет, ну вот я хочу понять, что тебе там представляется.
Ну, возьми матрешки.
Нет, ну я не могу заново повторять лекцию. Что
нет, надо? Пожалуйста, нет, ну пожалуйста, ты вернись, нет. А для меня.
Нет, так что именно, какому
ну, там какая-то матрешка. Мы это можем представить как матрешка одна в другом. Первое такое, второе такое. Вот, пожалуйста, прочти. И потом ты начинаешь рассуждать, исходя из этих матрешек. И вот тут, я уже не помню, но сейчас напомни.
Да матрешка, что я тебе напомню, я не буду заново прочесть все это.
Вот да нет, на матрешке, там у тебя матрешка буквально 2 минуты
было. Да нет, не 2,
там раз 5.
Нет, а где вот тут первая матрешка?
Там 5 или 6 пунктов.
Да, нет, матрешка.
Ну, это вот как по степени,
ну, смотри,
по степени восприятия.
Ты не хочешь не здесь.
Что, меньше, больше?
Нет, я хочу, но я пытаюсь понять, вот если бы ты понял.
Нет, ты возьми сейчас, я тебе объясню, как я понимаю эти матрешки.
Какие матрешки?
Первое упоминание матрешки.
Там, первое.
О степени восприятия, что вот одна больше, другая меньше. Вот.
Да,
степень восприятия.
Это можно,
да.
Это можно сравнить с расписной матрешкой. Матрешка – это линейное пространство сплошной степени, где каждая внутренняя матрешка есть представительностью по соответствию вышележащей степени. Чем больше спрятана внутри фигурка, тем более внутреннюю степень она представительствует. Самая внешняя фигурка представительствует самую ближайшую внутреннюю степень. А самая спрятанная внутрь представительствует наиболее внутреннюю степень. В нашем случае солнце мира духовного. Это, между прочим, растолкование цитаты из латинского слова о том, что все раздельные степени присутствуют в последней степени степенями сплошными.
И там дальше говорится, что Господь от вечности, я могу ошибиться, Господь от вечности сам себя ограничивает для людей, я так понимаю.
Нет, чтобы быть в нашем состоянии. А? Он не для людей себя. Он сам себя ограничивает, чтобы возникли ограниченное сознание.
У кого?
В нем.
Зачем?
Чтобы создать тех в себе, которые будут думать, что они сами от себя живут.
А зачем это?
А затем, чтобы божественная любовь хочет кого-либо, суть любви в том, чтобы кого-то благодетельствовать. Но поскольку существует только один Господь Бог, он не может создать другого Господа Бога, и его не может существовать по определению, то он с необходимостью должен создать такие сознания, которые бы он мог благодетельствовать.
Кто
он? Он, Господь от вечности.
Зачем ему это нужно? Но у людей это свое,
ты меня
а
слушаешь?
У него свое.
Ты меня слушаешь, нет?
Да я просто вот первое, что. Вы смотрите, что получается.
Хорошо, я
вас
повторю еще раз. Нет, я тогда
повторюсь.
Я дал ответ на этот вопрос.
Нет, ты еще не дал.
Ответ заключается в том, что суть божественной любви – это благодетельствовать кого-то вне самого себя. Это суть любви. Всякая.
Да.
Ну и абсолютная.
Да.
А он не имеет второго, кого он мог бы благодетельствовать, потому что он абсолютно единственный.
Да.
Он не может создать второго такого же, как он сам. Потому что два абсолюта – это Господь от вечности. Да, Иегова.
Да. Почему он не может?
Потому что два абсолюта несовместимы. Существует только один.
А почему же тогда в людях это возникает?
А в людях этого не возникает.
А что я возникаю?
Когда Господь создает человека, он не создает второго Бога. Он создает себе.
Но почему так сталося, что много богов, много поклонений и еще и борьба внутри?
Чего да нет никакой борьбы. Просто
ну,
когда это...
Иудеи против мусульман,
стоп.
Мусульман против христиан.
Когда сознание, когда люди древнейшей церкви, вернее, потомство, это не люди, а потомство их одно, решило, что они прекрасны сами по себе, они решили, что у них жизнь не Господня, а что в них есть своя собственная жизнь, когда они впали в заблуждение.
Да. Значит, как это произошло? Смотри, получается, Иегова – это люди, Иегова – это наитие божественное, Иегова – это думание, чувственное, перцепция, все. И вдруг получается, что они думают, что они, как ты сказал, они думают, что они в Боге.
У них жизнь есть, жизнь от самих себя.
Да, да, да. Вот как они думают, что жизнь от самих себя? Это значит, Иегова думает, что тоже их умом думает. Никого ж другого нет у этих преадамитов. Почему же они, как это преадамиты думают, ну что там, как этот фокус получился, что они стали думать, что у них жизнь от самих себя?
Не преадамиты, это древнейшая церковь.
Ну хорошо, древнейшая.
Они...
Вот фокус, вот и матрешки твои никак не лезут.
А, нет, а фокус в том, что есть свобода воли.
Чья воля? Нет другой воли, это только Иеговы.
Но если бы он не допускал этому сознанию думать и делать, что он хочет, то это было бы только марионетка.
Тогда да, да, да. Не... Почему же произошло? Он же дал не зло творить, он посеял добро. Почему это добро стало злым? Так называемым злым.
По свободе воли.
Что? Причем тут свобода воли?
Потому что он, вот если ты читал, опять же, вот это...
Я это прекрасно прочитал, в третьем томе об этом все написано.
Свобода воли сохраняется Господом в любом случае,
да,
чтобы сохранить ощущение жизни
Когда ощущение кого и для чего? И каким образом? Ощущение везде Иеговы. И вдруг оно сторон. Ну и да, да, ну и
он
да.
Должен выделить из себя это ощущение.
Кому он должен? Но ничего никому он не должен. Он просто дает любовь.
Он себе должен.
Кто?
Себе, чтобы давать любовь. Он должен создать того, который будет воспринимать все, словно...
Ну и ангелы, да, живет. Вот ангелы, да.
А это он сам живет по себе.
Совершенно верно. Ангелы как-то пошли правильно. Почему же при Адамите пошли неправильно?
Ангелы не пошли правильно. Каждый ангел возникает из человека.
Ладно,
ангел
подожди, не рубись, я не хочу. Почему одни не видят себя в Боге и Бога в себе, и не у них никаких возникает... чувство, что это от себя.
Потому что человек возникает в восходящем.
Не-не-не, я говорю об ангелах. Ангелы,
каждый ангел когда-то был человек.
Ах, ангелы. А те, которые вообще не воплощались.
Архангелы. Нет, я извиняюсь.
Они никогда не воплощались.
Ты не, ты уже
сюда... Архангелы никогда не воплощались.
Толик, ты, Толик, ходишь сюда 4 года.
Подожди, подожди.
Ты читал книжку...
Архангелы, начало, престола никогда не воплощались.
Ты читал книжку... не Биобаде.
Нет, то, что есть, то я не буду другого, я не читал.
Ты читал эту книгу?
Ну, то, что да, ну, то, что есть, да.
И она в тебе ничего не оставила?
Как не оставила? Ее оставила? Вот это вот вылезает, вот это из меня. То, что ты оставила?
Вот в этой книжке, это один из ее главных пунктов, что не было ни одного ангела или демона, который когда-либо не был человеком. То есть прочесть эту книжку и пропустить это...
Нет,
да. Это здесь. И волны, но я, во мне есть еще, и еще христианская апологетика.
Это значит, что есть в тебе полностью уничтожила...
Да, христианская апологетика.
А знаешь почему? Я тебе даже объясню почему. Потому что когда человек берет книгу Сведенборга как божественное слово, то он его читает по такому принципу, что, вот как в том известном анекдоте, что божественное слово всегда право. Если мне кажется, что оно не право, я должен посмотреть в пункт первый, что оно право всегда. То есть, вот в этом заключается преобразование сознания, я тысячу раз говорил, вытеснение старого словом Божьим, мышление только по слову Божьему. Пока этого не произошло, старое, наоборот, будет пытаться извлечь и приспособить под себя куски из Слова Божия, корная их, уроды, заимствовав цитаты.
Ну это так только в этой комнате, в этом аквариуме. Выйди в тот аквариум, любой другой религии.
Так вот на этом
там же все другие.
Любая церковь там стоит.
Почему? На каком основании этот аквариум?
Она с этого начинается. С этого начинается.
Да, 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 почему?
И когда апостолы говорят Господу, может вы от меня уйдете? Он говорит, а ему говорят, нет, ну куда? Только в тебе мы имеем словеса жизни.
Ну, ты же они сказали, мы это построили церковь. И почему-то она стала плохая.
Это чувство. То есть, когда человек чувствует, что это истина, когда он понимает, что это абсолютная истина, то ему не нужно...
Я это не чувствую абсолютную истину.
Апостолы жили среди этой... Вот в этом твои проблемы.
Мы переживали, слава Богу.
В этом твои проблемы.
И ваши тоже. Но почему-то вы не идете туда... Ты как свитки Иеговы, как вы. Ну, я понимаю, что вы хотите сказать, что Сведенборг...
Нет, мы ничего не хотим. Мы
нет, вы хотите, вы опираетесь на мысли, что это вот. Свитки. Но я не вижу там это. Объяснение вот это вот с этими матрешками, они никак ничего не объясняют.
Потому что ты не проработал предыдущего, и самое главное...
Я очень проработал предыдущее. И когда мы... Давай вместе сядем с тобой.
У тебя, постой, пока у тебя нет...
Нет, пока никаких пока. Ты сейчас... Ты сейчас при мне, или завтра, или послезавтра, вдвоем, мы возьмем одну вещь, такую кардинальную, и будем сказать, в чем дело. Или ты мне неправильно ее объяснил. Или он неправильно объяснил. Стоп. Откуда ты вот эти матрешки?
Нет, ну если... Тут
было не матрешка. Стояло, что если... мелко...
Тихо, я их предспрашиваю.
Если ты даже самое элементарное. Да. О том, что каждый... Не было никаких ангелов созданных или демонов, а каждый демон или ангел...
Нет, ангелы были созданы. Я рабочую службу в учебнике.
Что? Учебник? Я тебе говорю... Книга Сведенборга, пока они не стали для тебя абсолютно.
Ну, значит, вопрос упирается, где авторитет? Где авторитет?
Понимаешь, если для человека не где доказательно то, что 2 на 2 – 4.
Не-не-не, ну то есть, не бесполезно обсуждать. Речь идет о прошлом.
Нет,
соборов на соборах было принято. Вот то, что вот сейчас...
Мы не обсуждаем собор. Мы обсуждаем Господа, который пришел в своем втором пришествии и принес абсолютную истину.
А в чем она?
Соборы,
абсолютно
люди собирались гадать.
Вот я хочу спросить, почему она абсолютная? Ты его увидишь,
что она происходит.
Нет. Это все не то, масло масляное. Почему вот в фразе об этой куклы, об этих матрешках, что? Ты увильнул от ответа?
Я не увильнул.
Ну, увильнул.
Нет, но он же прочитал.
Я прочитал.
Но он объяснил.
А он объяснил.
И я тебе объяснил.
Я
тебе привел цитату, из которого она
нет, выходит. Ты не ответил. Смотри, что получается. Матрешка попала в ад. Почему? Дерево матрешки – это тело Иеговы. Перцепция между матрешками – это перцепция Иеговы. Мы ничего не Иеговы в этих матрешках и между ними нет. И вдруг получается, что одна самая крайняя матрешка спорит с самой внутренней.
Потому что они не марионетки. Каждая из них выбирает свою судьбу, как от самой себя. И Господь дает ей эту судьбу.
Почему она выбирает плохое? Где она его находит, если в этом матрешке нет
ни матери? Она решила, что для нее...
Что в ней решила, она состоит из Иеговы. Как Иегова матрешки решил?
Она не состоит непосредственно из Иеговы.
А нет, такого не может быть. Такого не может быть.
Об этом мы тысячу раз говорили, но нет, все это было
получено. Нет, ты тысячу раз я пропускала. Теперь я стал справа анализировать. Я смотрю, тут какое-то
не надо.
Я тебе объясняю цитаты из латинского.
Нет, ты мне не надо цитаты, мне цитаты, я тебе 300 других принесу. Мы говорим, почему здесь получается накладка? Да нет, ты почему в матрешках начинаешь... Не, подожди, ты сейчас уходишь от вопроса другого, ты уходишь от
ответа.
Ты уходишь от ответа.
Нет, я не ухожу.
Ты уходишь.
Ты не слушаешь.
Давай говори. Почему в матрешках возникает при свободе воли от Иеговы идущего, получается грех? Как она может думать по-другому? Когда она, это и матрешка стоит из материи Иеговы, думает как Иегова?
Потому что она не марионетка.
А причем как монарх сделал из материи? Что значит не материя?
Материя это не Бог.
А что значит, что делает ее не марионеткой?
А ее делает свобода воли божественной.
А та, которая в согласии, она марионетка?
Нет, она тоже не марионетка, потому что у нее тоже есть свобода.
Почему она думает, потому одна дважды 2,4, а другая дважды 2,5? Что там происходит?
Потому что ей дали свободу воли и объяснили, как пользоваться.
Одна... Кому ей? Нету ей, все одно тело, нет. Иеговы. Нету ей, есть, другой.
Потому что есть степени раздельности.
Нету никаких степеней раздельности. Это кажется эти самые марионетки.
Это вот которые... именно...
Подожди, дай мне перебивать.
Именно потому, что ты не понимаешь...
Я тебе говорю, ты мне перебиваешь, задалбиваешь.
Нет, потому что я говорю, почему ты не понимаешь. Ты не усвоил разницы.
Да не надо, я ничего не усвоил. Я хочу пояснить, почему...
А ты не можешь понять, пока ты не понимаешь разницы между...
А ты понимаешь?
А я понимаю.
Почему тогда так получается, что одно и то же, а два куска, две марионетки, две этих самых матрешки, одна думает грешно, а другая думает... Ну почему?
Потому что для того, чтобы это понять, нужно понять, что такое степени сплошные и раздельные.
Ну вот и объясни. Почему они так действуют раздельнее? Они же все из тела Иеговы. Они же не из другой материи. Почему степень раздельности так делает? Ну,
да,
потому что такой другой
Иеговы. Если бы ты понял, что такое сплошное.
Ну вот и объясни, чтобы я понял.
Как я тебе могу объяснить?
А как? Я для этого и пришел сюда, чтобы ты объяснил. Смотри, за 4 или 3 года или 5 лет. Я этого не понял. Ты, нет, ну вот, тут найди это место и вот. Я тебя спрашиваю, ты мне должен, я никуда ходить не буду.
Вот ты мне нет. Постоянно рассказывал про третью часть книги о божественной любви и божественной мудрости. А почему ты не прочел первую и вторую часть?
Как? Я все их прочел.
А почему тогда она в тени осталась? Вот там рассказывается разница между степенями сплошными и раздельными. Ну как я могу...
Да, есть, ну и что? И эти раздельности сами по себе. Но почему они в третьем доме они собрались эти степени и сделали одни белыми, а другие
да
черными?
Да не третьи,
первый том.
Дай мне его, вот дай принеси, там я тебе найду это место.
Что место? Какое место? Там рассказано о разнице между степенями сплошными и разными.
Где там?
В книге
об ужасе. Конкретно, приди, принеси.
Первая часть.
Так, ну, Саша, значит, давай так, несем книгу. Я свою принесу, ты свою, ты найдешь свою. Только на таких условиях да сюда ходить не будет, это я объяснение, я сходить сюда не буду. Ты просто отвечу. У меня вот такой литературы, 7 книг, которые внутри все это объясняют. Но я найдет в разрез с тем, что я вот здесь получаю. Я хочу это с твоим выяснить, но твоим языком. Да. А ты начинаешь то матрешки, то все. Ну,
вот смотри, сейчас.
Ну, давай выходит, что ты просто ходишь по кругу.
Нет, а
ты сам не понимаешь вещи, которые ты говоришь.
Не, я извиняюсь, вот идет лекция, скажем, по сопромату.
Да мне не интересует сопромат. Меня не интересует сопромат. Конкретно вот эти материалы.
Профессор, я не понимаю, почему эта балка должна там чертежи.
Ну, не объясняю, он взял и объяснил.
Господин студент, вот вы ходили на протяжении
всего
курса. Вот тут я объяснял, какие силы тут, какие... Нет, вы объясните мне, почему эта балка ломается.
Правильно, правильно.
А ты бы знаете, что есть распределение напряжения. Какие напряжения? Вот вы мне объясните, почему эта балка ломается, а нет. О каких напряжениях в балке вы там говорите?
Он, давайте, я лицо, давайте, хорошо, хорошо.
А вы, я извиняюсь, но я предполагается, что вы...
Выгоняли меня.
Читали это, слушали. А вы не читали и не слушали. Ну как я сейчас могу вам весь материал в одном в ответе на ваш
вопрос? Может, если он настоящий учитель с большой буквы, он сможет. Или коротко, или долго, но он объяснит. Ну,
тогда не надо было бы 5 лет учиться. Пришел за полчаса, объяснил, выдал диплом и все. Если он настоящий учитель.
Ну и да, и такое может быть, да.
Но такое
учителя дзен так и делали, они в двух словах.
Они дипломов не выдали.
Ну, в общем, тут не учителя.
И они не
удумали. Но есть простая вещь. Смотри, что получается. Вот изо льда сделана чаша. Огромная бочка.
Вот все это чушь собой.
В ней залита вода. И вдруг одна вода спорит с этой самой, с
вот
этой бочкой.
Все, что
вот говоришь, что получается.
Чушь от первого до последнего слова. Она говорит о том, что ты вообще не понял, о чем разговаривает. Понимаешь, вот все, вот этот первый...
Ну вот поэтому я хочу выяснить, где тут ошибка моя. А ты не хочешь... Ты
там нет ошибки. Там
нет,
чушь ошибка. От первого до последнего. Понимаешь, нельзя вот если...
Саша, чушь. Ну смотри. Значит, смотри. Все божественное. Вода божественная в бочке. Бочки
да
есть.
Это божественное.
Оболочки божественные. Ну, образно говоря, потому что они из одного льда.
Что да из одного вода? Льда.
А? Ну это аналогия, подожди.
Мир не создан из Бога.
Что-что?
Мир не создан из Бога.
А еще?
Он пребывает в Боге. Он не создан из Земли непосредственно. Он создан опосредованно. Вот тут вот говорилось, что Господь от вечности ограничил. Еще новое. Вот, Господь от вечности ограничил
себя. Чем он ограничил?
Субстанциями.
Как он? Как, что такое субстанция? Что имеется в виду? Вот дай выясни. Субстанция это просто какие-то слова. Станция, это остановка, суб, это
вот сегодня вот и все. В частности занимались...
Что имеется в виду под субстанцией?
Вот сегодня мы занимались...
Нет, вот вы объясни. Вот лично я задаю конкретный вопрос. Что? Иди вот, с этим объясни мне еще раз.
Первая субстанция – это Господь в творении. Солнце, мир и духовное. Первое исходящее от Божественного.
Это мне ничего не говорит. Причем она имеет к моей душе, которая тут вот спорит. Причем тут мир, солнце духовное. Что она мне мешает? Это солнце духовное, первая субстанция, она мне мешает понять Бога. Вот что она именно мне мешает?
Ну, полное незнание предмета тебе мешает. Полное причем.
Такое, ну да, это, наверное, раз я это раз такой дебил, значит, я сюда хожу.
Вот такое впечатление, что вот все 4 года ты сюда ходил, и это тебе совершенно не отложилось.
Ну да. Вот в итоге получается так. И я задаю вопрос.
Хотя у тебя
вот
были...
Вот года 2 назад, и 3, и 4 нет, года.
Нет. Если ничего. Ты мог вспомнить себя, там, 3 года, 2 года...
Я сидел, ничего не понимал, и молчал.
Нет, ты понимал.
Нет, не понимал. Вот при всех говорю, я тебе вот, ничего не понимаю. У меня не было, у меня были куски, но не из-за кирпичи.
У тебя просто наступил сброс сознания.
Были кирпичи, но здание из этого, вот, этого здания, что принес Свиденборг. Целое здание. У меня его не было. Сейчас оно сложилось, я скажу, что совсем другое здание получается. И я хочу выяснить, что машина?
Нет, ну какое получается здание?
Ну перцепция у всех одинаковая. Почему?
Ты собираешься рассуждать о перцепции, а ты даже еще не знаешь, оказывается, что все ангелы и демоны произошли от людей.
Нет, не все.
Ну о чем тогда разговор?
Ну я тебе принесу такую же козырную карту на твою вот шестерку. Семерку козырную. А там написано, что ангелы...
На протяжении всех 4 лет мы говорим об одном. Либо мы обсуждаем это на Сведенборге, как на фундаменте, с исключением всего остального. И тогда будет понимание. Если же собирается сделать мешанку и солянку из всего, то обсуждать нам просто нечего.
А что, там два разных христианства? Да. С двумя разными богами написано?
Совершенно разные. Потому что все христианство, начиная от Никейского собора,
это
сплошное заблуждение. Латинское слово говорит...
Иди скажи это священникам. Иди скажи это христианам. Они сразу будут смеяться в лучшем случае.
Будут и
где, из них
и где они заканчивают. Я тебе спрошу, где они
заканчивают? Два христианства, два Христа, два Христа.
И смотри, что у них получается. У них...
Да что ничего. Есть люди, которые вымолили этот мир.
Что?
Это святые. Вот я о них говорю. Я не говорю о рыбаках, которые...
Да никто рыбаками. Ничего не вымаливал. У кого вымолили? У кого вымолили?
Интересно. Ты говоришь, что из Антония Великий?
Я не спрашиваю, у кого вымолили?
У этого мира. Прощение ему.
Чтобы они это мир молили.
Они о мире молились.
А что, Богу нужно прощать мир?
Ну так он же сказал, что тот, кто не примет меня, будет наказан вечной гиеной и смертью. И эту фразу надо было вымолить для этих рыбаков.
Стоп, так Бог наказывает. Вот если его не вымолит, то он всех отправит.
Но это и есть наказание.
Так, милость, так что Бог наказывает?
Да, это считается Богом наказанием.
Боже, вот наказание. Это безумие и ахинея. Вот это безумие и ахинея. И именно для этого Господь в том втором пришествии принес и сказал, люди, это все безумие и ахинея.
Значит, попробуй, что сатана, антихрист и дьявол, который с неба упал, тоже будет прощен? Ну, что ты думаешь?
Господь никого не приговаривает к аду. В ад человек уходит сам. Он сам создает свой ад для
него. Так не так же не ушел, когда он с неба спал.
И нельзя
вымолить. Он не хотел уходить.
И нельзя вымолить человека, который создал ад.
Ну, для него. Ну, в Евангелии.
Я даже не понимаю, что мы обсуждаем. Если мы обсуждаем латинское
слово. Нет, мы уже заходим за
Бога. А если мы будем просто поговорить, то
это не Бога. Два Бога или один?
Я тебе привожу цитату из латинского.
А я сейчас принесу другую цитату.
А это нам не нужно.
Ах, вам не нужно. Так, я что, мне тогда это не надо?
Ну, так я тут ничего не могу
понять. Вот и я тоже. Ну, я тебя хочу. Давай, можно ли эти два
Евангелия сложить? Нельзя. Вот нельзя пришить новую зарплату на ветхий плащ. Потому что иначе и плащ порвется, и зарплата порвется.
Ну, новый плащ, я не считаю, что...
Это цитата из Евангелия. Это же даже Евангелие.
Почему новое вино?
Но зато ты читаешь всякую фигню, да, какие-то. Ты читаешь
это
всякую ахинею, какие-то, что наработалось за 2000 лет.
Новое учение. И оно со старым несопоставимо.
Значит, что, Евангелие, 4 Евангелия это ошибка?
Нет.
Это не
ошибка. Все, что на них люди
посмотрят. Это только видимость. Это только.
Нет. Это для людей, а для Бога. Он что, сначала одно Евангелие, потом то второе дал через Свиденборга? Два Евангелия.
Был один завет.
Да.
Третий завет не отрицает. Они не спорят между собой. Спорят между собой ложное мнение. Евангелие не спорят.
Я не говорю о священнике.
Наоборот, Третий Завет – единственное учение, которое истолковывает...
В чем его единственность?
Потому что он его истолковывает не противоречиво. Потому что все остальные теории богословские – это Тришкин...
Богословские я не говорю об этом.
Оно, я не говорю об этом. Понимание Евангелия, они на одно место натягивают, с другого слазят.
Ну, так, а мы,
это единственное.
А тут тоже то же самое.
Нет, а это единственное.
Ну, ваша школа, ваша церковь тоже спорит. Ты сам говоришь, что эти спорят так, это. Я считаю, что это нормальная вещь.
Но сами
для меня это для нас спор, для Бога нету спора.
Но идет спор наше понимание учения, а не спор об учении. Те, кто спорит,
ты о понимании никогда не говорил, или почти что.
Те, кто спорит,
ты выразил концепции, которые везде одинаковые, но почему-то у одних она такое, у одних дважды 2-4, у других 5. Вот в чем дело. Вот почему это 4, а 4 вам не 5.
Сюда приходят люди, которые приняли определенные правила мышления. И самое первое...
Они должны принять новые правила?
Да.
С чего это вдруг?
Потому что эта церковь на этом построена. Эта община на этом построена. И сюда... И мы именно поэтому не православная церковь, не католическая, не святая Иегова.
Ну, это тоже, наверное, я не богослов, я не могу судить, конечно.
Нет, дело не в богословии.
Нет, именно.
Если ты придешь к свидетелям Иеговы и будешь утверждать, что Иисус Христос это Бог, они скажут, извини, парень, ты не из нашей шарашки.
Да. Но они знают, Бог-то один.
Которые приняли определенные правила. Да, Бог один, но почему-то одни мусульмане, а другие там православные, а третьи свидетели Иеговы. Почему?
Ну, я смотрю только с позиции Бога. Почему одни такие, другие такие? Вот я тебя спрашиваю, почему
ты находишься?
Почему появился Свиденбург?
А если ты в Ивано-Франковске, то ты уже не во Львове. Хотя бы не тоже город.
Да нет.
Почему появился Свиденбург? Вот в книжке о страшном суде четко описано почему. Потому что церковь христианская умерла.
Да, умерла. Почему она умерла?
Потому что в ней не осталось ничего доброго и ничего истинного.
А те, которые в добрые, что, абсолютно все или кто-то все-таки?
Только очень маленький остаток, который был спрятан, которые пребывали в некотором добром, хотя и не в истинном. И вот этот остаток для него Господь
для
явил через Свиденбурга свое новое откровение. И те, кто находились в некотором добром, но не в истинном, они приняли это истину, как апостолы. Они не находились в истинном, но они не находились и в ложном. Они были простыми людьми, которые не знали богословия иудейской церкви, как, например, тот же Никодим. Они ничего этого не знали. Но они, когда встретили Господа, они поняли вот это слово жизни. И они за ним пошли. Они его не понимали, они посылали к нему вопросами.
Кто-то в них это как раз и понял.
Правильно.
Что ж ты же не понял? Я об этом и хочу. Кто точно это понял?
Добрый.
И почему это понял?
Потому что Бог в них жил в простом и добром.
Бог что?
В простом добром не жил. В семейном добром.
Да, что там были добрые.
Вот.
И сейчас много Бога. Не все же такие вот дебилы, не все такие злые и глупые.
Но кто-то принял, вот Никодим, например, не принял. Он колебался, метался. Почему? Потому что в нем доброго было меньше, а ложного было больше.
Ну, мы тут как все, мы упираемся в какие-то личности, но есть что-то
нет,
другое.
Нет, мы упираемся не в личности, мы упираемся в доброе и в истинное. И доброе ищет истинное и принимает его, когда находит.
Я не доброе. Раз я такой, я не доброе.
Тебе есть что-то, вот то, что ты тут тусуешься 4 года, это значит, что тебе какое-то доброе есть. Но этому доброму приходится бороться со всем тем ложным, что ты усвоил на протяжении...
Ну вот я поэтому и хочу, и чем же что-то приходит.
Вот я тебе говорю, но начинать надо с малого. Вот если человек всю жизнь голодал, а ему сразу дают обильную пищу, он
обожжется. Ты упираешься на логику.
Ты просто пришел сюда, когда тут уже был первый. А не в самом начале, когда давай закладывались только основы. Вот эти основы нашли отражение в книге «Догматика». Вот, ее надо брать и читать, начиная от первого самого.
Ну, «Догматику» я прочитал. И начал спорить по «Догматике», спарился и стал... Ты со мной ни разу не встретился по «Догматике», не поговорил. Ни разу.
Я что-то встречался. Во-вторых, у меня были очень сложные мысли.
Ну, это понятно, что ты уходишь. Хорошо, когда? На твоих условиях. Я приходил, когда, куда, я задаю 3-4 вопроса. Пусть на этой неделе уйдет.
Даже,
вот, и я увижу, как ты сам запутаешься.
Да не запутаюсь.
Я вижу, то там настолько режешь, что я начинаю с нашими...
Давай, помолимся.
Давай.
Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избавь.